Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Михаил Пипко в авторской программе «Тройной одеколон». И сегодня нас двое. Сегодня у микрофона, опять же, вот, все тот же Михаил Пипко и Андрей Ку. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. У нас... Михаил, чем же вы нас порадуете сегодня?
Ну, смотрите, я под впечатлением спектакля, который я посетил вчера, «Варшавская мелодия», под глубоким впечатлением. Вот, весь день оправдывался, почему я так... вернее, весь вечер и всю ночь, и утро оправдывался... Вот почему я так
Скажите честно,
на актеров.
Вы плакали, нет, Михаил?
Ну, я был сопливый. Нет, нет, я был сопливый на первой части. На второй, конечно, там включили, в общем, ну, на... считайте, что да,
плакал. Вот вы были на дневном спектакле,
да,
да, а в 7 часов вечера был еще один спектакль, и оттуда люди уходили вообще в истерике, потому что, судя по всему, актеры разыгрались немножко, и...
Ну, я себе представляю эту ситуацию, то есть вот, ну, я, слава богу, вот я как бы женился, там, зашел сразу правильно в правильную дверь, вот, а есть люди, которые там выходили замуж и женились просто назло, вот реально назло, то есть у них где-то была любовь и где-то были эти отношения, и потом они вот так вот, и таких, я думаю, где-то процентов 30-40, но среди моего окружения много было таких, которые связывали свою жизнь чисто назло, только чтобы вот, и вдруг вот так вот осознать, вдруг увидеть себя, спроецировать, и вот так вот пережить, причем... Ну, я вам скажу, что вот мой папа был до этого на спектакле, вот он был в субботу на дневном спектакле, и когда у него спросил там «и», он сказал, что вот два раза в жизни он сожалел, что он пришел без цветов. Первый раз он не пришел на спектакль Дорониной, там, в 60, не знаю, там, 5-м году. Вот, пришел, вернее, на спектакль, но не пришел с цветами. И вот и сейчас вот на этом спектакле «Варшавская мелодия», вот, он тоже был без цветов, но потрясен был не столько... Он режиссерской работы, вот этими находками, как вот качели они сделали, как они сделали этот переговорный пункт, вот этот цветок посередине, уходящий наверх. Вот, ну ладно. На самом деле, мы надеемся через неделю вот с Мариной Львовой, нашим искусствоведом, человеком, который знает о театре все и даже больше, это все обсудить вот живьем. А сегодня у меня такой...
А вы не знаете... Марина купила себе билет или нет?
Марина надеется на ступенечках посидеть. Она была... Ой, я даже не знаю. В общем, она была вот такая. Вот, ну, в общем, ее, да. Ее ждет, но Игорь уже знает,
что... Ну, вы по-родственному ее поторопите, потому что все спектакли распроданы, все билеты. По-моему, уже даже ступеньки.
Да, и ступеньки, ну... Ну, она там встанет, там, будет продавать диски. Я не знаю, ну, что-нибудь придумает, там, вытирать пот, стирать Генину рубашку. Ну, что-то она будет делать. Вот, но дело в том, что, господа, мы съедаем драгоценное время, потому что у нас сегодня незапланированное совершенно чтение, посвященное 23 февраля.
Дело в том, Вы написали что-то новое?
Я написал что-то новое, и должна была быть короткая шутка, а потом что-то вот, знаете, как бывает, начал и не остановился никогда. Итак, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Часть первая. Скорпион. Признаюсь, было время... когда Соединенные Штаты ассоциировались у меня лишь с двумя светло-коричневыми пятнами на политической карте мира. Февраль 1987 года. Глубокая ночь. За окном минус 32. Войсковая часть 96-409. Зенитно-ракетный комплекс С-200 несет боевое дежурство на подступах к Ленинграду. В Ленинской комнате 5-го дивизиона кипит работа по защите мирного неба над колыбелью революции. Дедушки готовятся к дембелю. В казанке дымится пожаренная картошка. В кружках контрабандный чай с гражданки. Воины уверены, что только так можно вывести из организма накопленный за 2 года бром. Негласный устав велит дедам после 100 дней до приказа отдавать свои сахар и масло молодняку, поэтому они закусывают чай вялеными дыньками. Это Черпак Юлдашев. Днем получил посылку из родного Термеза и еле дождался ночи, чтобы с радостью угостить старших товарищей. Сегодня очередь на оформление старшего сержанта Сванадзе. Помочь уважаемому земляку – большая честь для любого грузина, особенно на холодной чужбине. Поэтому в ленинской комнате 5-го дивизиона, кроме своих сынов солнечной Колхиды, собралась еще дюжина земляков из 4 других дивизионов. В комнате шумно и весело, как в овощном ряду ленинградского некрасовского рынка. Дело в том, что все тот же устав велит дедушке стараться, невзирая на тяготы и лишения, собственноручно готовить дембельский альбом и парадку. Однако, если получается совсем уж уродливо, то однополчанам разрешается поучаствовать. Заза Сванадзе пыхтит над куском красного бархата, срезанного с занавеса в полковом клубе. Материала должно хватить на то, чтобы сделать подкладку для фуражки и внутреннюю обивку для чемодана «Дипломат». Кокарда и сияющая бляха на кожаном ремне, специально присланном Зазе на дембель из ГСВГ, группа советских войск Германии, уже изогнуты в форме холма и лежат рядом с облитым оргстеклом значками «Гвардия», «Отличник боевой и политической подготовки», «Специалист первого класса» и звездочкой «Первый разряд ВСК». Над комсомольским значком трудится еврейтор Юра Цурцуми. По замыслу чеканщика из Чамчиры, голова вождя на красном знамени должна быть обрамлена латунным силуэтом взлетающей ракеты. Я, признанный в нашем дивизионе специалист по рисованию русалок, картинки по моим эскизам синеют на плечах двух поваров, дизелиста и старшины роты связи. Сегодня я работаю над титульным листом Зазиного альбома. Моя задача из 5 фотографий заслуженного кутаистца, заснятого верхом на совсекретной ракете, изобразить триумф мужского начала. Рядом со мной цокает языком младший сержант Эмзари Дуишвили.
«Что тебе жалко, да? Сделай ты Бигзи буфер нормально, Заза в поезде перед сном смотреть будет».
Эмзару служить еще полгода, и он должен вроде бы спать, но... Дуишвили — кистинец, родом из села Дуиси Ахметского района Грузии. В войнах. Ни разу за полтора года не притронувшийся к свинине. И этому подвигу 150 свидетелей. И чеченцы, и грузины держат кистинца за своего. Нет смысла перечить мудрости гор, и я послушно рисую вместо яблок дыни. Заказчик тоже доволен. Заза протягивает мне чурчхелу.
«Ну ты, Цицьян! Братан, будь плохо, приезжай в Кутаиси, я тебе паспорт на Мишико Пипкашвили сделаю».
Заза с тревогой вглядывается в окно. Он ждет полкового писаря Гурковского. Гравер по образованию Гурковский должен принести брелок. В плюшку из янтарной эпоксидки замурован казахстанский скорпион. В левой клешне у скорпиона кусок ампулы, символизирующий стакан. В правой — сама ампула, бутылка. Плюшка должна быть утоплена в металлическую формочку, на которой сквозь янтарь должна проглядывать каллиграфическая надпись «З. Сванадзе, Сары Шаган, 1986». Любой ветеран ПВО сразу поймет, что обладатель этого амулета — участник боевых стрельб. Наконец, в Ленинку вваливается в пижонском полушубке, скроенном из списанного по старости полковничьего тулупа, ефрейтор Гурковский.
«Где ты ходишь, Заза, взволнуется, да?» —
гудят мингрелы с картлицами. «Мужики, атас!» — обессиленный Гурковский падает на пол.
«Что, скорпион убежал?»
«На, вот!» — Гурковский вытаскивает из кармана тряпочный узелок.
«Ах! Как живой!»
Заза с нежностью дышит на брелок.
«А что за атас?»
Гурковский поднимает указательный палец, и по всей казарме раздается пронзительный вой сирены.
«Дивизион! Подъем!»
Часть вторая. Замполит. Вопль дежурного по дивизиону застал дедушек врасплох.
«Эй, чё за игра в зорницу? Они чё, совсем уже?»
«Шухер, шакалы!» — прокричал из сушилки, поставленный на стреме молодой солдат. Действительно, в окно было видно, как на плацу остановился грузовик, и из него высыпались младшие офицеры. За грузовиком показались уазики, набитые капитанами и майорами. Командиры веером рассыпались по своим казармам.
«А ты мне спится!» —
Заза собственноручно засунул свои дембельские причиндалы в схрон, оборудованный в стене ленинской комнаты.
«Писта, помоги!»
Вдвоем с Дуишвили они повесили на место огромный стенд с портретами членов Политбюро. Суровые лики вождей хранили прятавшуюся за их затылками тайну.
«Эй, аккуратней, ты сейчас Алиеву глаз проткнешь! А магит хан, Мишико, подрисуй мою бровь, только не как фингал, помнишь? Прошлый раз ты Кунаеву что-то сделал? Так его Горбачев сразу выгнал. Жалко же человека!»
Уже минут через 10 после сирены весь полк выстроился на плацу. Клубы пара уходят в зеленое звездное небо. Уши у шапок подняты только у командира полка и у пары десятков, клянувших свою тупость старослужащих. Командир-то, ладно, ему и положено быть суперчеловеком. Он готовится к папахе. Не сегодня-завтра станет полковником. И честь отдает в 30-градусный мороз голой рукой. А наши дебилы свои ушанки зашили в несгибаемые пижонские коробочки. Начальник политотдела подполковник Параонов, 120-килограммовая гора, делает шаг вперед.
«Товарищи бойцы!»
Его трубный бас наполняет собой арктический воздух.
«Нам выпала честь принять у себя командующего войсками ПВО главного маршала авиации Колдунова!»
«Ура!» Как-то без особого энтузиазма среагировало тысяча голосов.
«Отставить ура!»
Начпо поднял руку в перчатки. Полк затих. Парамонов поправил портупею.
«Главком приезжает к нам с инспекцией, и по оперативным данным будет здесь через полтора часа. По тем же самым данным нам стало известно, что он планирует этой ночью проверить былт солдат. Майор Черных!»
«Я!»
— ухнул из середины строя.
«Выделите команду на подравнивание сугробов!»
«Есть!» — глухо отозвался Черных.
«Капитан Громов!»
— гаркнул Начпо. «Я!» — отозвался командир моего 5-го дивизиона.
«Белоусов здесь?»
«Так точно, здесь!»
«Я постараюсь главкома к вам отправить, и смотрите мне!»
Начпо зачем-то расстегнул кобуру.
«Лично!»
«Есть лично!» — ответил дуэт Громов-Белоусов.
«Полк! Ронясь! Сыра! Вольно! Разойдись! Отбой! Командиры, ко мне!»
Мы потрусили в казарму мимо бравых зенитчиков майора Черных, которые, ползая по пояс в снегу, уже натягивали веревки меж берез, окружавших плац и дорожки.
«Высота сугробов должна быть 1.25 м. Где не хватает, подсыпать!» —
бегал вокруг своих бойцов вооруженной линейкой Черных. Честно признаться, мне было интересно поглазеть на живого главного маршала авиации. Натягивая одеяло, я даже помечтал, что вот стою я в строю, живот втянут, грудь колесом. Главком останавливается напротив меня, и, скупая слеза умиления, наворачивается на добрые глаза ветерана сирийской кампании. Мол, вот оно, будущее нашей великой страны. Здоровый румянец, 6 раз подъем переворотом, начищенные до зеркальности сапоги. «Как служится, сержант?» — спросит меня маршал.
«Отлично!» — гаркну я во всю глотку.
«Есть пожелание?»
«Так точно! Есть одно!»
— отвечу я, глядя в бесконечность.
«А чего эта сволочь СР-71 над нами все летает и летает? Разрешите проучить гада разочек?»
Ну, на отпуск перед дембелем такое пожелание, может, и не потянет, но на широкую лычку я зевнул и утонул в пелене грез.
«Миша, вставай!»
Я открываю глаза. В 10 сантиметрах от меня гладко выбритое лицо нашего замполита, капитана Белоусова. Нет, это не сон, и капитан не маршал. А я без 5 минут дембель.
«Че?»
«Вдымайся, на тумбочку встанешь», — дышит мне в ухо капитан.
«Кто?
Я? Чтоб целый сержант на тумбочке стоял?
Не смешно, спать хочется».
«Ты что, Пипко, нюх потерял? Ты думаешь, долго из тебя рядового обратно сделать?»
Тон Белоусова мне не понравился, пришлось сесть. «Все, стою, виноват, не узнал, товарищ капитан. Сон приснился, будто я военрук в педучилище. Так что там тумбочка?»
«Давай, постоишь денек за дневального, а как все образуется, на зенит поедем».
«Я не понял, какой зенит в феврале?»
«Пипко!»
«Виноват, я встаю и начинаю натягивать галифе. Только, а как быть с кителем?» Дело в том, что вся моя форма ушита длинными бессонными ночами по всем правилам дедовщины.
«Возьми у Егорова новое ХБ, скажи, что я приказал».
Наш коптер, Марат Егоров, бывший солист выборгского ансамбля народного танца, в отличие от своего предшественника Ильхама Рустамова, не имел природного таланта кладовщика. Он выдавал солдатам все, что полагалось, и на всякий пожарный случай у него ничего такого припасено не было.
«Егоров, крутись!»
— скомандовал замполит, и Марат, бросив в вещмешок несколько консервов, умчался в темноту. Пока коптер бегал в поисках нового обмундирования, я в белой нательной рубашке и кальсонах примерял под себя тумбочку. Давненько не стоял я на таком пятачке. Белоусов же наводил красоту в своей вотчине, ленинской комнате. Было слышно, как он шкрябал ложкой по оставленному дедами казанку с еще теплой картошкой.
«Миш!» — донеслось из Ленинки. «Старшие и младшие, начальники и подчиненные, помнишь?»
«Так точно».
«Солдат-матрос обязан?»
«Помню».
«Молодец. А кто же-то картошечка-то пересолил?»
«Вот она, политручья суть. Усыпить бдительность и на откровенный разговор?»
«Не могу знать. Спал».
Пока суд додела, я решил протереть тряпочкой бюст Ленина, пылившийся под картой планы НАТО по ракетному удару по СССР.
«Вот паразиты!» — замполит хлопнул в ладоши. «Что случилось, товарищ капитан? Где красная звезда за прошлый вторник?»
«Так это ж понос у всех был».
«Ну так взяли бы снизу, тут же годовая подшивка, идиоты! А коммунисты за декабрь чего такой тонкий?»
«А вы сами попробуйте. Бумага нежнейшая». В предбаннике хлопнула дверь, и тут в казарму ворвался Егоров. Он светился от счастья. «На, мерей!» Часть третья. Главком. ХБ, принесенное Егоровым, уже было с погонами и петлицами. Будучи на два размера меньше самого обмундирования, я выглядел в новой форме самым, что ни на есть, салагой. Нахлобученная до упора ушанка полностью завершила требуемый образ.
«Где ты такое чудо взял?» — пришивая под воротничок, спросил я у коптера.
«Во втором дивизионе был такой Хомутов. У него через неделю после призыва двойня родилась. Нам повезло, а вот ему, даже не знаю, с такой тушей дедовщина нипочем. Разок, может, получил бы по зубам по неопытности, а так служи и служи».
«Ну, как вам?»
— спросил я Егорова замполитом.
«Ремень подтяни», — посоветовал капитан.
«Испуга в глазах не видно. В плечах зажмись», — посоветовал солист народного ансамбля. В это время настоящие дневальные, рядовые Чарухов и Гумеров во главе с младшим сержантом Смарагдиным делали из казарменного туалета тадж-махал. Я прогулялся туда и чуть не ослеп от сияющих эмалированных поверхностей.
«Фига себе!» — вылупил на меня глаза Смарагдин. «Прям лечь встать! Чарухов, к вам помощник!»
Халикула Чарухов ничего не понимал и, смущенно улыбаясь, на всякий случай протянул мне коробку с посудомоем.
«Разжаловали, да?»
«Мишка, на тумбочку!» — крикнул сушилки Егоров.
Застегивая на ходу штаны, я выскочил из уборной. Кляня армейских портных, почему-то всегда прорезающих петлицы в ширинке меньше диаметра соответствующих пуговиц, я уже стоя на тумбочке с уважением представлял себе габариты неведомого мне Хомутова. Дверь в казарму раскрылась, и у меня в глазах зарябило от золота звезд на погонах.
«Смирно! Дежурный по дивизиону! На выход!»
Приложив руку к виску, заорал я не своим голосом.
«Тихо, тихо ты, солдат разбудишь!»
Прогудел огромный, как мне показалось, мужик в серо-голубой шинели и папахе. Папах вообще было много. Из туалета, чеканя шаг, будто караул у мавзолея, маршировал Смарагдин. По его глазам было видно, что если он через секунду не узнает, которая тут из папах главкомовская, то потеряет сознание. Остановившись напротив Ленина, он заорал фальцетом гипсовой голове.
«Товарищ главнокомандующий, вас камера!»
«Отставить!»
— раздался тот же бас.
«Командир, ты замполит!»
Самая кучерявая папаха повернулась к вытянувшемуся Белоусову.
«Так точно!»
«А что не подстрижен?»
засипел наш капитан. «Виноват, сегодня же!»
«Ладно, ну веди к себе!»
Папахи двинулись в Ленинку. Проходя мимо, начпо Парамонов подергал меня за бляху.
«Ручку-то опусти!»
Дверь в ленинскую комнату закрылась. Оттуда был слышен лишь неразборчивый гул мужских голосов. Смарагдин встал у косяка.
«Чего там?»
— одними губами спросил я. Смарагдин пожал плечами. «Все та же херня. Враг не дремлет, Рейган совсем с ума сошел. В стране перемены». Вдруг мирный гул в Ленинке прервался громогласным воплем.
«А где у вас тут герб СССР?»
Дверь распахнулась. Передо мной стоял маршал в полный рост. Из-под распахнутой шинели на темно-синем парадном мундире сияли две звезды Героя Советского Союза.
«Невольный! Ты кто по национальности?»
Я был готов к разным вопросам, включая расчет поражающей площади разброса осколков веренной мне ракеты С-200, но не как такому.
«По паспорту? Украинец?» — пролепетал я. «Ну вот, взгрустнется тебе по родному селу, и что ты можешь на мове?»
«Як умру, то поховайте мене на могили серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополи...»
Хорошо. Плохой пример. Каракулевая папаха повернулась в сторону вышедшего со швабры из туалета Чарухова. А ты кто?
Чарухов Халикулай Гамбердиевич.
Прекрасно. А по национальности?
Крымский татарин.
Черт, расстроился главком. А кто еще тут не спит? Я? Из туалета вышел Гумеров. Турок-месхетинец. А простым, вашу мать, национальности у вас тут есть? Заревел маршал. Грузины есть?
Да. Чарухов начал загибать пальцы. Заза, Гия, Юра, Пата, Эмзар тоже. Но он мусульманин. Его только месяц назад в комсомол приняли.
Парамонов! Какой к черту мусульманин? Ты че тут развел? Разберусь, откликнулся Начпо. Но я не к этому. Главком расстегнул верхнюю пуговичку на рубашке под галстучным узлом. Когда твои грузины грустят, что они делают?
Они не грустят. Чарухов совсем освоился с высшим начальством. Гея на барабане играет, а остальные песни поют. Иногда нас просят потанцевать. Но не грустят, это точно. Вы не волнуйтесь так.
Короче, Парамонов, главком схватил подполковника за портупею, чтобы тебя завтра во всех казармах герб СССР висел, чтоб любой литовец или там казах мог подойти и на родном языке прочитать «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Понял? Так точно. Выполняй! Ты говорил, баня у вас на дровах? Спросил он уже совсем обычным голосом. Часть четвертая. Измена.
Дверь захлопнулась за последний высокообставленным визитером. Коридор казармы, наполнившийся ароматами генштабовских шипров, опустел. Из офицеров в помещении остались только командир нашего дивизиона капитан Владимир Громов и замполит капитан Николай Белоусов. До подъема оставалось еще 2 часа.
«Ну, Коля, что делать будешь?»
Комдив аккуратно ступал по надраенной полосе из розового линолеума.
«Стричься?»
Белоусов пригладил свои волосы на затылке.
«А с грустью? Я тебя как капитан капитана спрашиваю. Вы, Николай, рисовать умеете?»
«Вовик», — политрук достал из кармана кошелек, — «мне, когда грустно, я бабки пересчитываю». С этими словами замполит вытащил рубль.
«О, пожалуйста», — он прищурился. «Один рубель, бир сам, или даже бир манат, юкс рубла. Надо бы главкому предложить. Грусть как рукой снимает».
«Ага. Ну вон, отдай Чарухову. Он на вид уже неделю как грустит».
«Нет, так не работает». Увидев радостно семенившего к нему Чарухова, замполит поспешно сунул кошелек обратно в карман. «Вся финька в том, чтоб свои пересчитывать».
«Ну что, Пипко?» Громов обратился вдруг ко мне. «Какие будут предложения?»
«Переодеться бы, товарищ капитан. Мавр вроде как дело свое сделал». Мне не терпелось уже скорее скинуть чужие доспехи где-то производителя рядового Хомутова, так и не вкусившего по полной всех радостей армейской жизни, и нырнуть в койку, чтобы остаться один на один со своими впечатлениями от встречи с маршалом.
«Сделал, говоришь? А герб слабо нарисовать?»
«Ой, такая ответственность!»
«А бабой голой, а стопчику плечо на всю жизнь изуродовать не ответственность?»
«Так это ж не я колол, так? Набросок анатомический сделал для тренировки, да и выкинул. А то, что там Остапчук в мусорке ковырялся, так он вообще не из моего взвода. И зачем нам, гвардейцам, тут, как вы говорите, баба голая, когда в ленинской комнате годовая подшивка советского воина, а в каждом журнале, вы же сами знаете, сверстницы во весь разворот?»
«Сверстницы, говоришь? Что-то я вчера листал, ни одной не нашел. Вы же ими тумбочки будто от сквозняка обклеиваете».
«Не могу знать». Этот душный разговор надо было как-то кончать, и я тупо уставился в выщербленные глазницы улыбавшемуся мне бюсту Ленина. Но 2 капитана, похоже, решили добить несчастного замковзвода. «Миш», — Белоусов произнес это очень доверительно, — «мы же полтора года вместе, можно сказать, бок о бок, и в тяготах, и... А если завтра война, а ты, сержант, наша опора, и... Не могу знать».
«Виноват. Я понимал, что просто так лиса колобка уже не отпустит. Надо было давать слабину, и я пожертвовал, как мне казалось, самым малым. В моем подразделении только у младшего сержанта Комарницкого тумбочка обклеена плакатом, календарем с портретом Софии Ротару. Он призывался из Хмельницка, и сами понимаете.
«Товарищ капитан!»
Чарухов одновременно косил глазами в сторону обоих офицеров. За год службы он так и не понял, кто из них главнее.
«Разрешите обратиться к товарищу капитану?»
«Чего тебе?» — хором ответили оба.
«У меня тоже есть фотоплакат с певицей Азизой Мухамедовой. Можно мы его в ленинской комнате по стекло повесим?»
«Смородин!» — пыхнул Громов. «Я!» — выскочил с туалета дежурный по дивизиону. «Че это у тебя дневальный такой вдруг инициативный, а? Что, и пыли за батареями не осталось?»
Чарухов вздохнул и поковылял во свояси. Целый год он передвигался по расположению части со старым ведром, умыкнутым со свалки металлолома. Его никто никогда не трогал. А тут на секунду расслабился, тут же получил.
«Ну, так как, осилишь герб?» Громов опять принялся за меня.
«Боюсь, не справиться, там столько деталей. Эти колосики, ювелирная работа».
«Ты что, издеваешься надо мной? У Плюшкиса в альбоме наша секретная ракета в разрезе. Там что, меньше деталей? Я ж все знаю. Работа у меня такая. Знать про вас все. Замполит, насколько такой шпионаж потянет? Или это уже измена?»
«Измена?» — еле выдохнул я. «Просто срисовал с того, что мне дали. Сказали, сделай похоже».
«А как еще?» — комдив разошелся не на шутку. «Один такой Репин тоже когда-то срисовал похоже. А потом американцы в прошлом году разбомбили наши комплексы в Ливии».
«Володь, оставь его», — замполит потер лоб. «У меня идейка одна появилась. Слышь, Пипко, если выгорит, ты мой должник».
«Есть, товарищ капитан».
«Печать уплачена в ЛКСМ. Сможешь вырезать?»
«Ну, конечно. Лезвие только надо минимум. Ленинград, а лучше шведское». «Коль, что надумал-то?» — Громов повеселел.
«Мне надо на день в командировку пару отделений. В Питер. Сделаешь?»
«Коля, окстись! Пока главком гостит, мы же на готовности!»
Так, щеки Белоусова покрылись пунцовым румянцем, глаза заблестели. «Слушай меня и не перебивай. До подъема еще полтора часа. Я беру 6 человек, 2 автомата.
Так, капитан Белоусов, идем, ты мне все расскажешь в канцелярии».
Часть 5. Бабина.
«Михаил!» После 5-минутного совещания отцы командиры вышли обратно в коридор. На замполите капитане Белоусове поверх портупеи висели крест-накрест, полевая сумка планшет и противогаз. В руке у него был лист со списком. «Так, быстро поднимаешь Гикаева, Егорова, Комарницкого. Ты сам тоже собирайся. В Ленинград смотаемся, туда и обратно». «А что делать будем?» Я с радостью начал стягивать с себя хомутовское ХБ. «Задача будет озвучена во время маршрута». Белоусов был очень серьезен. «Кто у нас лучший в работе с инструментом по металлу?» «Так ведь Белов».
У Юрика Белова при виде любых замков, будь то навесные или врезные, моментально начинали чесаться руки. Открывал он практически все. Офицеры в военном городке, приходя домой со службы, частенько расслабляясь, отправлялись по соседям. Потеряв бдительность, они иногда захлопывали двери своих жилищ в военном городке. Через некоторое время в квартире Громовых раздавался звонок.
«Владимир Славович, пшли отсюда с ключиком. С меня пузырь».
За время прохождения службы Юрочка близко подружился со всем личным составом инженерной роты и собрал этакий чемоданчик медвежатника. За спасение репутации нескольких влиятельных офицеров полка он был пожалован 2 лычками и отпуском в родной Валдай.
«Хорошо, пусть будет Белов. Тогда...» — замполит глянул в список и задумался. «Надо бы в команду глубоко идейного человека, противовес Белову. Кто у нас такой?» «Сашка Попов, институт закончил, коммунист. Куда же идейнее?»
«Очень хорошо. Иди, подымай бойцов. Через 5 минут строишь их здесь, у оружейки».
«Есть?» Первым я растолкал Гию Гикаева.
«Гия, вставай, дело есть».
«О, что?» Захлопал мохнатыми ресницами КМС по всем видам борьбы, как он себя представлял при знакомстве.
«В Питер едем, да тихо ты.
Ленинград!»
Гикаев полез в тумбочку. «Мещико, к ним заедем?» Гия вытащил записную книжечку.
«Вот, Наташа, Оля, какую хочешь?»
«Нас 6 будет».
«Еще есть, не дрейф!»
«Замполит с нами тоже едет».
«А, так что, не заедем? Или мы по-быстрому туда-сюда, а?»
Через несколько минут грума командос ПВО стояла у оружейной комнаты.
«Егоров», — замполит прогуливался перед строем, «выдай всем ОЗК и возьми 2 ВПХРа. Пипко, Комарницкий, получите автоматы. Смарагдин, открой оружейку». «Есть!» — бойцы принялись выполнять приказы. Попов, возьми баллон для дезактивации.
Чего?
Не понял коммунист с высшим образованием.
У нас есть огнетушитель почти пустой, высунулся из коптерки Егоров.
Покажи, скомандовал замполит. Пойдет, Попов, забирай.
Николай, с Богом, комдив Громов отдал честь и на прощание пожал всем руки. На плацу, вокруг которого все еще равняли сугробы гвардейца майора Черных, произошел короткий инструктаж.
Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы незаметно покинуть расположение части.
Белоусов остановился напротив Белова.
Вопрос, где?
А че сразу я? Вылупился валдайский умелец.
Ну ладно, есть хорошая дырка. Замполит вытянулся.
Грубая, серна, направо. О, за Белов шагом, арш!
Красиво пройдя 50 метров по расчищенному плацу, отряд благополучно миновал здание столовой, котельной и двух складов. За последним сооружением начался снег по колено, и защитники вытянулись в цепочку. Продвигаясь по краю поля вдоль елового леса, бойцы любовались залитым лунным серебром просторами Родины. Все шли след в след, за исключением Гикаева, который восторженно горцевал то слева, то справа.
«Гикаев, не мельтеши, встань в строй!» Замыкавший цепочку диверсантов замполит нервно поглядывал на оставшиеся в снегу глубокие следы.
Но юный осетин, похоже, не мог справиться с волнами восторга, накатавшимися на его опьяненный воздухом свободы организм.
«Хохул! Дай автомат понесу!»
«На!» — мы с Комарницким одновременно скинули с плеч свои калаши.
«Отставить!» — буркнул капитан. «Возьми у Попова огнетушитель!»
Пригруженный огнетушителем, Гекаев на некоторое время притих. Осилив небольшой холм, наша команда зашагала повеселее. Откуда-то появилась лыжня, и Белов двинулся прямо по ней. Вдали показались огоньки какой-то деревеньки.
«Миш!»
— услышал я сзади запыхавшийся голос замполита.
«Узнай там, когда дыра уже будет?»
«Юрик! Товарищ капитан спрашивает, скоро ли до дыры уже?»
Белов остановился.
«Так мы же уже давно на той стороне».
«Как? А где ж колючка?»
Замполит, сойдя с утрабованно лыжами снега, тут же провалился по колено.
«Товарищ капитан, вы же тут в полку не проживаете постоянно, так? Наезжаете к нам пару раз на неделе, а тут своя жизнь. Дачники уже давно подрезали. Нам-то она зачем? А у людей хозяйство?»
«Так ракеты же!»
Луна осветилась, кореженное ужасом лицо офицера.
«Да кому они сдались, ваши ракеты, разве что на своих пустить? Так ведь не ровен час долбанет!»
«А что это там за населенный пункт?»
«А, так это Бабино!»
«Какое нахрен Бабино, если нам в Корнево нужно?»
«Товарищ капитан, в первый раз про Корнево слышу. Вы ж только приказали, выведи красиво. Ежели в Корнево, так это в другую сторону, и там по-пластунски надо 300 метров ползти».
«Не расстраивайтесь, товарищ капитан!»
Шедший налегке последние 20 минут, коммунист Попов решил сказать свое веское слово.
«Наверняка в этом Бабино тоже люди живут. Вон и свет кое-где даже горит. Постучим окошком, в окошко дулом автомата. Граждане сразу сознательность проявят. Вот увидите, какой-никакой транспорт обязательно найдется».
«Ну, Сусанин, дай мне только проводить главкома. Бойцы, за мной!»
И замполит решительно возглавил колонну. Уже совсем недалеко от деревеньки лыжня уперлась в нечто напоминающее проселочную, укатанную зилами заснеженную дорогу. Капитан на радостях было припульнул трустой навстречу цивилизации, но его остановил окрик Белова.
«Э, товарищ капитан! Тут лыжня прямо в сарае ведет!»
Действительно, около дороги стояла избушка, в которой заканчивался лыжный след.
«Чего там, Белов?»
— поинтересовался Белоусов.
«Айн момент!»
— Юрик со своим чемоданчиком подошел к домику. «Динг!» И огромный обарный замок упал в снег.
«Милости прошу!»
«Белов, ну что за уркаганские замашки?»
Недовольно пыхтя, замполит достал фонарик и посветил им вовнутрь сарая.
«О, лыжи! И крепление на резинках!»
Капитан оглянулся на меня.
«Пипко, ты у нас типа пан-спортсмен. Давай, докажи родине, что она тебя не зря в спортроте полгода анаболиками кормила».
«Есть не зря. А что делать-то?»
«Ну бери лыжи и дуй на разведку в Бабино. Как найдешь транспорт, сразу сюда его».
«А если?»
«Что значит если? Тебе автомат зачем? Чтоб только как Рэмбо фотографироваться».
«Товарищ капитан!»
Гегикаев прижимал к груди огнетушитель.
«Разрешите мне на разведку в Бабино?»
«Ты что, на лыжах умеешь бегать?»
«Научусь!»
А
Осетинские глаза горели ярче звезд полярной медведицы. «Я в Бабино хочу!» «Зачем?»
«Ну так это же ведь Бабино! Оно же не просто так называется! Я мигом!»
Солдаты засмеялись, замполит тоже. «Георгий, дорогой, как вернемся, я тебя сюда на неделю откомандирую. А хочешь в Ириновку?»
«Ах, вам бы все шутки шутить, товарищ капитан! Вот вы бы сами съели 4 полстакана сметаны за вчера! Че он меня разбудил?»
Чего там Гикаев еще успел напредъявлять, я уже не слышал. Нацепив лыжи, я оттолкнулся палками. Дорога шла вниз под маленьким уклоном, и мое сердце горело от счастья, подаренного почти забытым ощущением полета. Под фонарем у бабинского сельпо мирно тарахтел автофургон с надписью «Хлеб». Сделаем перерывчик?
Запросто. У нас в гостях, как вы думаете, кто?
Ума Турман.
Нетушки. У нас Градусы. В гостях... Вера Брежнева. Ой. С композицией «Хороший день».
Безоблачный, как небо Ямайки. Мне хочется сделаться белой чайкой и танцевать необычайно. А если ты прибавишь звук, ты мой лучший друг. Нам были написаны серьезные роли.
Реклама на Рубарадио.
The Natasha Folk Music Project invites you to our monthly klezmer and gypsy musica performance at Restaurant Karun in Newton, Massachusetts. We play, sing, and dance klezmer and gypsy music from the Balkan region in our own arrangements. Second Thursday of each month at Karun Restaurant in Newton, Massachusetts at 7:30 p.m.
Thank you.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и честные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио – к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Руборадио.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо большое, что вы не переключились. В студии с вами Михаил Пивко и Андрей Ку. И мы читаем главы, еще не книги, так?
Рассказика. Да, а это какой? То есть
это просто вот рассказ.
Четвертый том из собрания сочинений.
Ну или, да, не сожженный пока. Итак, у нас часть шестая. Патруль. Батя! Я аккуратно постучал лыжной палкой по голубому капоту ГАЗ-53. Меньше всего мне хотелось перепугать прикорнувшего в кабине шофера. Ушанка с пледом зашевелились. На меня уставилось лицо, от которого уже перепугался я сам. Слегка откатившись назад, чтобы оказаться освещенным фарами и тем самым доказать свое миролюбивое присутствие на этом забытом богом клочке земли, я все же попытался на всякий случай ослабить ремень на калашникове. Но оружие плотно застряло под свернутым за плечами АЗК. Стекло в окошке дверцы сползло вниз, водила высунулся из кабины. «Биатлонист! Чё тебе?»
«Простите, пожалуйста, там товарищ капитан...» Я не понимал, что со мной происходит. Оказавшись по ту сторону колючки, я абсолютно растерял все свои сержантские навыки. Куда-то подевался командный голос, и я, давя в себе желание немедленно раствориться в ночи, прокукарекал. «Да Корнева не подбросите?»
«Маневры? Все в войну играете?»
«Да какие там маневры? К нам сегодня главком, как снег на голову. Вот же легко я выдавал государственную тайну. Такой шухер навел. Видите ли, герба ему в ленинской комнате не хватает».
«Чего не хватает?»
«Ну, герба СССР, чтоб солдаты в минуты грусти могли на родном языке почитать».
Шоферюга вывалился из кабины. «А у нас, сержант, прикинь, когда я служил, комбриг на рыбках был повернут. Приказал, чтоб в каждой казарме аквариум стоял. Мол, от дедовщины лечит. Мы такую уху с пацанами сварили. Ну, держи краба». Водитель протянул мне руку. Видя мои потуги стащить варежку, обмотанную петлей от лыжной палки, он сунул руку карман полушубка.
«Ладно, не парься, закуривай, спортсмен!»
Перед моим носом мелькнула пачка Беломора.
«Спасибо, я не курю».
«О как! Ну, и где там ваши?»
«Тут недалеко, пожалуйста, едьте за мной».
«Поехали!»
Водитель полез обратно в кабину.
«А сколько народу-то?»
6 и капитан».
«Нормально, поместитесь».
Фары автофургона освещали мне дорогу. Но если в Бабино я несся под горочку, то теперь мне приходилось упираться изо всех сил. В ту минуту, когда уже пот ручьем заливал глаза, а морозный воздух обжигал легкие,
я все-таки разглядел на фоне синего поля хмурые шинели моих боевых товарищей. От вида бравого замполита во мне проснулось второе дыхание, и я даже немножко оторвался от вгрызавшегося в снег газа.
«Молодец, Пипко!»
— капитан Белоусов перестал скакать и хлопать в ладоши.
«От имени командования 5-го дивизиона объявляю вам благодарность!»
«Служу Советскому Союзу! Куда лыжи девать?»
«А, воткни там на обочине, кому надо, найдет. С водителем как договорился?»
«Никак. Он сам служил, вроде проникся».
«Егоров», — замполит окликнул коптера, — «что у тебя вещь в мешке?»
«Три тушенки, две кильки в томате, сгущенка».
«Выдай две тушенки».
Получив боеприпасы, капитан отправился на переговоры. Через минуту он откомандовал.
«По машинам!»
И сам уселся в кабину. Внутри фургона безумно вкусно пахло свежим хлебом. Попов чиркнул спичкой. На полупустых стеллажах жиденькими рядами лежали кирпичики по 16 копеек и батоны по 13 копеек. Ни бубликов, никакой другой сдобной выпечки в фургоне не было. Мы расселись на полу спиной к спине. Шофер, ухмыляясь, захлопнул за нами дверь. Путешествие в кромешной тьме до станции Корнева заняло минут 15. Все это время Гикаев донимал меня расспросами про разведку в Бабино. Только для того, чтобы он отстал, я уже начал рассказывать историю про недавно освободившуюся из женской колонии продавщицу бабинского сельпо. На словах «похожая на блондинку из Абы» наш газ остановился. Слегка помятый после лыжной гонки и сумасшедшей тряски, я неловко спрыгнул на землю.
«Капитан, я ж тебе про рыбок так и не дорассказал!»
Водитель явно ностальгировал по лучшим двум годам своей жизни.
«А может, я вас до Всеволожска подкину?»
«Валентин», — Белоусов поправил на себе портупею, — «от имени всех войск ПВО я тебе очень благодарен, но нам там светиться никак нельзя». Замполит вытащил из кармана шинели книжечку расписанию.
«А тут первый из Латышского скоро пойдет». «Ну, как знаешь, держи краба».
В электричке мы сели в последний вагон. Кроме двух контролеров в нем никого не было.
«Проездной»,
— авторитетно кивнул капитан озадаченным появлением вооруженных бойцов представителям карательных органов МПС. Пока Гия не успел замучить меня в конец своей кавказской любознательностью, я решил опередить его и сам взялся за замполита.
«Товарищ капитан, разрешите вопрос?»
«Конечно».
«А отчего наш главком носит звание главного маршала авиации?»
«И что?»
«Ну как же, у нас пушки в петлицах, а у него крылышки. И так доживем, что нам какой-нибудь танкист или страйбатовец тоже что-то такое учудит на старости лет».
«Миша, я бы на твоем месте так не волновался. Во-первых, тебе на дембель не сегодня-завтра. Во-вторых, будет что вспомнить. А в-третьих...»
«Я серьезно!» — Белоусов нахмурился. «Я это для всех говорю, чтобы потом не задавали идиотских вопросов. Маршал Колдунов, чтобы вы себе на носу зарубили, не просто дважды герой. Он боевой летчик. Во время войны он, в отличие от Кожедуба или Покрышкина, летал на яках. Кстати, у него рекорд по сбитым немцам на Яковлеве. Геринг специально за ним охоту снарядил. Все без толку, только своих асов положил». «Ай, молодца наш маршал!»
Икаев в экстазе вскочил со скамейки, даже сделал какое-то па из лезгинки. «Че сидите, как бараны?» Вдруг он переключил свой восторг на нас. «Ура, надо кричать!»
«Ура!»
— покорно произнес хор. Гея, поставив сапог на деревянное сиденье, с гордостью сверкал глазами, будто вожак на присмиревшую волчью стаю. Было видно, что венцом своей военной карьеры он видел погоны старшины.
«Поезд прибыл на конечную станцию Финляндский вокзал», — объявил репродуктор.
Замполит достал из полевой сумки трубочку-дозиметр ИД-1 и приложил окуляр к глазу.
«Ну что, хлопцы, приехали? Радиационная опасность!»
— весело сообщил командир.
«Не, нормально все, товарищ капитан. Это просто моя сгущенка немножко фонит».
Егоров достал из мешка голубую консерву.
«Гомельский молокозавод!»
«Бойцы, это не просто, это команда. Надевайте АЗК, противогазы и вперед, на маскарад!»
Замполит на личном примере показал, что не шутит. Зажав ушанку между колен, он натянул на голову резиновую маску.
«Буга-буга-буй!»
— загудела офицерская голова. Видя наше недоумение, Белоусов приподнял намордник за фильтрационную коробку и раздраженно произнес:
«Как выйдем, сразу за мной!»
Кряхтя и тихо кляня затейника замполита, я довольно быстро нацепил поверх сапог химзащитные чулки, самый желаемый армейский сувенир для любого рыбака. а затем и бледный изумрудный прорезиненный плащ. Стекла моего противогаза почему-то сразу запотели, что, конечно, не помешало мне вволю посмеяться над своими неуклюжими братьями-зенитчиками. Сойдя с электрички, мы тут же попали в объятия пасшегося на перроне военного патруля. Черношинельная тройка, состоявшая из капитана второго ранга и двух курсантов-первокурсников военно-морского училища, была обескуражена неожиданным появлением группы сталкеров, не менее контролеров в вагоне. Все трое застыли, подняв свои правые ладони к вискам. Наш капитан тоже сымитировал отдавание чести и решительно двинулся по платформе прочь от здания вокзала. Мы, на ходу построившись в колонну подвое, зашагали за ним.
«Товарищ капитан!» — вдруг очнулся морской волк. «Может, помощь какая нужна?»
Но замполит шел, не сбавляя темпа. Патруль кинулся за ним, за нами. Пришлось остановиться. Белоусов стянул с себя противогаз. «Товарищ Ковторанга, тут такое дело!» Пока офицеры о чем-то толковали, по очереди заглядывая в дозиметр, один из курсантов подошел к прижимавшему к себе огнетушитель Гикаеву. «А че это?» Гев вслед за замполитом избавился от шлема маски.
«Не видишь, дезактивацию с дегазацией делаем!»
«Ого, а как это?»
«А ты, кадет, послужись мое!»
И Гикаев нажал на черный рычажок. «Пссссс!» — зашипел пустой огнетушитель. Перепуганный курсант отскочил в сторону.
«Э, кадет, подожди! Иди сюда!»
Гикаев поманил начинающего подводника.
«Слушай, а у тебя есть какой-нибудь красивый значок?»
«Не-а», — хлопал глазами юнец.
«А если поискать?»
«Честно, нету».
«А дружка своего спроси, как там у вас, за дальний поход есть?»
Зная гейзероподобный нрав нашего Гикаева, мы с Комарницким скинули с плеч свои калаши. В отсутствие земляков кто-то должен был беречь кандидата в мастера спорта по всем видам борьбы. Но тут я увидел, как патрульный офицер сердечно пожал нашему замполиту руку и даже приобнял. Мы спрыгнули с перрона и пошли вдоль путей. Часть седьмая. На посту. Над самым горизонтом, справа от нас, появилась тоненькая полоска зари. Замполит ускорил шаг. Сам он уже давно сложил свой противогаз в сумку и вдыхал полной грудью утренний смог выборгской стороны северной столицы. Мы же продолжали болтать хоботами и обливаться потом. Ничто не сгоняет вес так, как марш-бросок с АЗК с полной выкладкой. Мои товарищи натыкались друг на друга и спотыкались о шпалы. Изредка нам попадались женщины в валенках и оранжевых жилетках поверх стеганых бушлатов и телогреек. Они останавливались, как вкопаны. «Господи! Это что, война?»
«Гражданочки, не волнуйтесь, капитан с дамой мой постарше был само обаяние. Идет операция по ликвидации последствий. Гражданскому населению ничего не грозит».
«Бог в помощь!» — желали нам женщины. С обходчицами помоложе, интересовавшимися чудиками с хоботами, Белоусов включал замполита.
«Гражданочки, не задерживаемся!»
«Ой, а куда вы этих слоников ведете?»
Никуда не торопились гражданочки, бравшиеся за любую работу, лишь бы зацепиться за колыбель революции. На самом деле, из всего стада загнанных животных только одному слонику, вооруженному огнетушителем, было дело до всего. Пару раз он даже чуть не свернул с тропы, но был остановлен окриком погонщика.
«Гикаев, еще один такой финт, и ты в дисбате!»
Пройдя километра два на север вдоль железнодорожного полотна, мой отряд вышел к зданию депо. Здесь же, на запасных путях, стояли в ожидании ремонта несколько электричек. Тут наш капитан пригнулся и вдруг как припульнул прямиком к железобетонному забору, отделявшему территорию дороги от самого города. Из последних сил я рванул за ним. Позади, перепрыгивая через стрелки, бежали остальные. Дождавшись всех, замполит начал раздавать указания. Почему-то, глядя прямо на меня, он сказал, «Попов, ты как коммунист будешь в оцеплении. Если кто сунется, попытайся провести разъяснительную работу. Только я тебя прошу, приклад не сломай. Комарницкий, идешь вместе с Поповым. Белов, со мной. Егоров». «Я не Попов», — попытался я возразить, но акустические характеристики шлема маски противогаза ГП-5 не допускали никаких возражений. На мое страстное мычание капитан лишь покачал головой. «Нет, Саша, постарайся без штык-ножа». «Попов так Попов», — мысленно согласился я со своей судьбой. Однако несогласных было большинство. Мужики мычали на замполита, как стадо недоенных коров. «Интересно, а который из них на самом деле Сашка Попов?» «Хохол с автоматом, Гикаев с баллоном. А этот крепыш в новеньких бахилах, Белов или Егоров?» «Наверное, все-таки Егоров, коптер как-никак». И тут я понял, что замполит тоже запутался среди своих абсолютно одинаковых марсиан. Наконец, один которого я принял за Егорова, сорвал себя противогаз и оказался Поповым.
Перекурить бы, трищ капитан.
А ты тогда кто? Уставился на меня замполит. Этот вопрос всеми был воспринят как команда «Радиационная опасность. Отбой». Одно за другим под свет прожекторов показались красные распаренные лица. Капитан искренне рассмеялся. Как же они там в химвойсках друг друга различают? Ну так, делу время, потихий час, посмеялись и будем. Равнять смирно, Белов?
Я.
Будешь работать без противогаза. Егоров?
Я.
Помогаешь Белову. Гикаев?
Я!
Тихо ты, головка от патефона. Ходишь с баллоном по путям и имитируешь. В противогазе.
Товарищ капитан.
Ставить Гикаев. Так, а где наши коммунисты вперед? Тут я. Буркнул, успевший лишь понюхать папироску Попов. Саша, вся надежда на тебя. Берешь у Егорова ВПХР и делаешь замеры. И смотри, ради бога, за Гикаевым, чтобы его никакая стрелочница и крановщица не увела. Так, а вы, хлопцы, это носилось к нам с Комарницким, в оцепление. Дальше этого синенького семафора никого не пускать. Все ясно?
Так точно.
Ну и славненько. Белов с Егоровым за мной. Остальным газы. Мы опять нацепили маски и заняли диспозицию. Буквально через 5 минут после начала выполнения боевого задания до Кикаева докопались несколько каких-то рабочих. Сквозь постоянно потевшие очки я смутно различал темные силуэты, толкавшиеся вокруг красной точки нашего огнетушителя. Покрутив головой, я нашел своего напарника и тезку Михаила Комарницкого. Тот сидел на присыпанной снегом щебенке, облокотившись на вверенный ему стрелочный семафор. Зажатый меж его колен калашников целился в едва начинающее розоветь небо. Стараясь не зацепиться за рельсы, я доковылял до товарища. Голова Комарницкого как-то неестественно склонилась на грудь. Борясь с внезапно накатившим на меня страхом, я, подозревая самое худшее, потянулся за автоматом. Оружие не должно достаться врагу. Но вдруг безжизненное тело вздрогнуло и, пытаясь устроиться поудобнее, вытянуло вперед одну ногу. Придя в себя, первое, что я заметил, это был свободный конец хобота, вывалившийся из противогазной сумки. Видать, щирый украинец открутил фильтр и нагло дышал в свое удовольствие. И что мне оставалось делать? Конечно же, моя рука моментально сжала гофрированную трубку. В ту же секунду очечки у западенца запотели не хуже, чем у всех остальных. Маска надулась и слетела с Михайлиной головы. «Шо ж ты не як, людина? Дай поспати!» Тогда я тоже решил снять противогаз. «Пошли им цири выручать!»
«Что такое?»
«Да вон их там уже толпа!» Я указал дулом автомата на собирающийся муравейник.
«А-а! Ну иди, я тебе прикрою!»
Увидев на моем лице нескрываемую кор, он добавил.
«Я б пішов, та замполит наказав пост не бросать!»
Гиги Каев, затранный на лоб шлем маски и противогаза, яростно оборонялся.
«Что? Хотите, чтобы вас вообще никогда и ничего? Там такие гамма-лучи, там такой зарин-заман!»
Но железнодорожники наступали. «Пацан, пропусти нам на работу, хоря огнетушителем махать! Пошли с нами, мы тебе багор, лопату дадим!» Я подошел с автоматом наперевес. Люди притихли. «Товарищи, у нас проходят, хотите учения, хотите профилактические меры, хотите химическая разведка? У того семафора, я указал в сторону Комарницкого, у караульного приказ стрелять на поражение. Я вас предупредил».
«А как долго еще?» —
донеслось из толпы. «Ну как, замеры сделаем?»
Что ты на меня наставил?»
Гикаев заметил что-то подозрительное. «Это тубус, у меня там чертежи».
«Опусти, что ты держишь, как гранатомет?»
В это время мимо нас с ВПХРом медленно прошел Попов. Он реально брал пробы воздуха.
«Саня!»
— окликнул я коммуниста. Попов остановился, посмотрел на меня и что-то забубнил.
«Сашка, не слышу, сними намордник!»
Тот продолжал бубнить. Пытаясь понять, что там говорит человек в противогазе, люди затихли окончательно. Погудев еще полминуты, Попов, видимо, совсем устал и тоже стянул противогаз.
«Мужики, тут реально что-то есть!»
Он помахал индикаторной трубкой. «Цвет поменялся!» И тут же обратно нацепил шлем-маску. В рядах еще минуту назад рвавшихся на работу железнодорожников произошло смятение. Подавляющее большинство моментально развернулось и порысило во свояти.
«Позвольте!»
Среди мирного населения оказался специалист по гражданской обороне, интеллигентный мужчина в пирожке.
«Разрешите взглянуть поближе?»
Специалист натянул шарф на свой нос и аккуратно приблизился к Попову. Теперь они на пару разбивали ампулы и сверяли цвета содержимого трубок. Во всей этой суете я не заметил, что ко мне сзади кто-то подошел. Едва чья-то рука легла на мое плечо, как издерганная нервная система не совладала с собой, и приклад калаша со всего размаху вонзился в чей-то бок. Подо мной на снегу бился в судорогах Егоров. «Марат, ты чего?» Я рухнул на колени рядом с коптером. «Иди туда, к замполиту! Мне автомат оставь!» — хрипел несчастный. Увидев такие отношения между солдатами, оставшиеся понаблюдать за результатами химической разведки, начали потихоньку покидать поле брани. Я же семенил к нашему капитану и думал о великой армейской мудрости. Бей своих, чтоб чужие боялись. Глава 8. Эпилог. Герб. Побегав между электричками, я наконец увидел знакомую шинель и часто моргавший огонек. «Товарищ капитан, вызывали?» Замполит нервно курил невзатяг. Поодаль на черном от капота снегу лежали раскрытый чемоданчик Белова и вещмешок Егорова. «Молоток подайте!» — послышался откуда-то сверху голос Белова. Я задрал голову. Прямо на лобовом стекле кабины, видавшей виды электрички Р-1, растопырив руки и ноги, похожие на огромного изумрудного паука, висел заслуженный взломщик 5-го дивизиона. Белоусов выкинул хабарик и нагнулся к чемоданчику. «Юра, их тут два!» «Да мне без разницы, все равно ни хрена не выйдет. Здесь автоген нужен». И тут до меня дошла цель всей нашей экспедиции — отодрать герб от несчастной электрички. Ровесница полета Гагарина, десятивагонная зеленая красавица, пережившая 4 генсеков, не желала просто так расставаться со своей крайней плотью. Казалось, отдая она эту исцарапанную питерской непогодой бессмысленную железяку, ее гибкое тело тут же превратится в груду металлолома. «Мишенька», — в глазах замполита теплилась надежда, — «ты же из ЛИИ-то призывался?» «Ну?» — капитан проглотил этот неуставной ответ. «Так это ж твоя епархия. Сходи в депо и...» — голос капитана стал громче. «Раздобудь мне этот долбанный герб! Возьми егоровские консервы и делай с ними, что хочешь, только постарайся, родной, а?» Я взял вещмешок и пошел в сторону мрачного огромного строения со светящимися окнами-бойницами. Огромные ворота, в которые вели несколько путей, были закрыты, и я вошел в служебную дверь. Внутри депо рядами стояли тепловозы и электрички. Букет из ароматов свежей краски, машинного масла и керосина скружил голову. Я огляделся по сторонам в поисках лишнего герба. Что-то звякнуло. Эта бабушка, мывшая пол, переставила ведро. «Простите, пожалуйста!» — я подошел поближе. «А кто-нибудь есть еще?» «Элок, чего тебе?» — бабуля оперлась на швабру. «У меня тут просьба!» — я развязал мешок и достал из него гомельскую сгущенку. «Вот, это вам от Министерства обороны!» «Ты что, Суворовец? Фу, Тимуровец?» Уборщица рассмеялась. «Голова от этого керосина ни к черту!» «Так чего тебе?» «Мне бы герб СССР. Нет у вас списанного?» «Чего?» «Ну, как на старых электричках. Ну, спереди такие висят. Мне бы один над кроватью повесить». «А помятый возьмешь? У нас тут давеча две поцеловались».
«Не вопрос».
«Подожди здесь. Давай. Что там у тебя?»
«Да берите все!» — я протянул вещмешок.
«Так я сюда и положу!»
Бабуля скрылась за тепловозом. Пока бабушка ходила за товаром, я тоже решил прогуляться по депо и осмотреть подвижной состав. При мимолетной инспекции стало ясно, что наш замполит со своей идеей успел, как говорится, вспрыгнуть на подножку последнего вагона. На всех более-менее новых электричках вместо красивого герба экономные рижане ставили непонятные, совершенно непригодные в быту буквы РВР.
«На, тут два. Я тебе еще положила. За кильку в томате».
Вещмешок звякнул о пол.
«Вот выручили. Спасибо вам!» Я схватил добычу и кинулся к выходу. «Милок, постой! А царский сорлом вам не нужен? У нас тут ленинский паровоз чинили к юбилею».
«Не, спасибо, не надо, а то, не дай бог, кошмары снится будут».
«Ну, как знаешь».
Я уже в конец одуревший от запаха в депо выскочил на мороз. Белов сокрушался над своим покореженным инструментом.
«Кот ювелирной работы! Такие отмычки! Ага, если б знал, что на верную смерть посылаете!»
«Не ной, солдат!» — притопывал сапогами замполит. Тут он увидел меня. «Ну, с победой?»
«Два!»
«Молодец! Не томи, похвастайся!» Капитан заглянул в мешок. «Че это за инвалид?» Он вытащил изрядно помятый герб с откусанным нижним концом.
«Хотя...»
Он выставил железяку перед собой на вытянутой руке.
Если на фанеру прибить и правильно разукрасить, может, красивая история получится. Что-нибудь израненный, но не сломленный, на фоне боевого знамени. Так, это хорошо. А что там еще? Ух ты! И куда с этим? Замполит достал пластину, на которой был вычеканен маленький герб, надпись «СССР» и два перекрещенных молотка. К нам подошел Белов. «С тепловоза?» — поинтересовался новоиспеченный специалист по геральдике. «Такое свинтить, как плюнуть! Лишнее можно отпилить. СССР, найдете, куда пристроить, товарищ капитан?» «Ну, найти-то найдем, а прыщ этот куда?» «Ну, давайте, тот покоцанный будет, как бы, взрослый герб, типа, опаленный порохом маршал. А это он же, но в детстве, типа, молодой солдат на присяге». «Ладно, отставить шутки», — замполит закинул вещмешок через плечо. «Толкну малыша черныху, пусть сам молотки пилит». «Комарницкий, снимай посты, автомат не забудь!» Галичанину уговаривать не пришлось. Схватив калаш, Михайло побежал к товарищам. Гигикаев, уже настрелявший у мирного населения полные карманы болгарских сигарет, галантно общался с двумя стрелочницами. Дамочки повизгивали от удовольствия, слушая историю пышущего тестостероном кавказца. Что касается сержанта-дизелиста и самого сознательного бойца 5-го дивизиона Александра Попова, то он просто еще не знал о существовании партии зеленых. А если б знал, то наверняка бы поменял свой красный партбилет на какую-нибудь зелененькую книжечку. До самого нашего дембеля он не мог забыть цвет индикаторных трубок с пробами воздуха в районе депо Финляндского вокзала. Коптер Марат Егоров был искренне рад, что неприкосновенный запас его консервов пошел на благое дело. В теплом вагоне электрички, шедшей до Ладожского озера, нас окончательно разморило. Договорились, что кто-то не спит минут 20, охраняет автоматы и вещмешок. Когда наш отряд сошел в родном Корнево, карельские березы уже сверкали алмазом инеем под розово-голубым небом, а от труб деревенских избы поднимался белый дым. «Ну, что, бойцы?» В эту секунду над землей светило два солнца, раскаленная звезда и довольное лицо капитана Белоусова. «В колонну подвое, шагом, арш, песню запи, ай!» «Этот марш не смолкал на перронах», — затянул самый славянин Гикаев, «когда враг заслонял горизонт, и с огнем наших дымных вагонов поезда увозили на фронт». В расположение полка мы вступали строевым шагом победителей. Еще через полчаса я сидел в ленинской комнате в окружении баночек с эмалью. В коридоре казармы выстроилась очередь из лингвистов-этнографов. Они заходили по одному с единственной фразой на устах. «Цаза!
Пролетары бог хвелокхниса шердит!
Хамид!
Бутун дуньо пролетарлари берлашингис!
Валдис!
Вису землю пролетарьеши савонежайтес!
Ариф!
Бутун! Элкарлерин, пролетарлары, берлышин.
Арифчик, я это уже от Хамида слышал.
Ничего не знаю, у нас так.
В какой-то момент выяснилось, что в нашем дивизионе не было никого из Белоруссии.
Товарищ капитан, белорус нужен?
Сейчас найдем.
Ты дальше продолжай.
Замполит накинул шинель и выскочил на улицу. Пока я занимался разукрашиванием земного шарика и колосков, к нам заглянул командир инженерной роты капитан Лайтман.
Сержант! «Где ваш Белов? На штабе что-то с сейфом. Не взрывать же?»
«Да спит он».
«А ты что это делаешь?»
«Да вот герб заканчиваем», — главком приказал.
«Красиво! Я бы даже сказал, нарядно! А тут почему у тебя пустая полосочка?»
«Так я не знаю, как по-белорусски будет».
«О, что ж ты меня раньше не позвал? Я же родом из Бобруйска. Пиши!»
Лайтман закатил глаза и произнес.
«Пролетарьер фун алле лендер». «Фарнихтзих!»
«Товарищ капитан, что-то не очень похоже. Вы, случаем, не казахстанский немец по Волжье?»
«Пиши, я отвечаю. Это государственный язык Белоруссии».
Проследив, как я выполняю его наказ, Лайтман ушел поднимать своего любимчика. Тут появился Белоусов с бумажкой в руке. «Бери кисточку. Миневич из хозвода написал.
Пролетарии усих краин, яднайтеся!»
Мне стало нехорошо, но деваться было некуда. «А мне уже надиктовали, пока вас не было».
«Ну, отлично». Замполит скомкал бумажку. «Давай вешать».
К обеду герб красовался аккурат над стендом о решении 27-го съезда КПСС в жизнь. В столовой только и было разговоров про то, у кого какие гербы получились. Дивизионные художники и писари, все перемазаны, с красными глазами, стыдливо молчали о своих творениях. Наш замполит ходил именинником и приглашал всех желающих полюбоваться его гербом. Праздник был омрачен известием, что главком без предупреждения покинул наш гвардейский полк, так и не проверив выполнение своего приказа. А на следующий день началась оттепель. Черное пятнышко асфальта на плацу, названное нами дембелем, становилось все больше и больше. 14 мая 1987 года я в последний раз прошел в строю за своими командирами Громовым и Белоусовым. Еще через две недели, 28 мая, маленькая Сесна Матиаса Руста пролетела над ракетами нашего полка. Главный маршал авиации Колдунов был немедленно отправлен в отставку. Так в войсках ПВО началась перестройка. Я же благодарен судьбе, что она дала мне шанс лично встретиться с сумасбродным старым воякой, оставшимся в моей памяти навсегда, дважды героем, сбившим свои 20 лет 47 фашистов. Вчера вечером с помощью Яндекса я посмотрел на руины наших позиций и фотографии полуразрушенных казарм. В их оконных проемах скачут белки. С непонятным упорством я разглядывал картинку в надежде на чудо. А вдруг где-то в траве лежит железяка с загадочной надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Нитрокраска. Она же просто так не сходит. Все, спасибо.
Ну, прямо аж можно прослезиться, Михаил.
Ну, навеяло. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, до следующего понедельника?
Да.
Будем ждать.
Всего доброго.
Спасибо.
Одна маленькая девочка не слушала Руба-радио. Не будь маленькой девочкой, слушай Руба-радио.